Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. И сегодня у нас в гостях епископ зеленоградский Савва Тотунов, заместитель управляющего делами Московской патриархии. У микрофона Константин Мацана и Кира Лаврентьева. Владыка, вы знаете, мне очень понравилась персона с вами на телеканале «Спас» Владимиром Легойдой. Я ее перечитала несколько раз в письменном виде, как вы сказали, в письменно интереснее. И даже не интереснее, а для меня это более подходящий способ восприятия. И ее в какие-то моменты можно просто разбивать на цитаты. Что я и сделала. И процитирую вас, Владыка. «Для меня ум, разум – это очень большая часть жизни, в том числе. И мне неинтересно не мыслить». В том числе, кстати, раз уж об этом пошла речь, одна из причин, почему я завел телеграм-канал, потому что, скажем, куда-то в какие-то другие соцсети можно написать иногда, это будет работать, а в телеграм нужно писать постоянно. Причем, если ограничиться перепостами с других каналов, это будет скорее неинтересно. Но вы знаете, я вот о чем хотела спросить. Про телеграм я тоже обязательно спрошу, потому что я подписалась и внимательно его читаю. Я вот что хотела спросить. Да, да, мне стыдно, я в числе опоздавших. Хотела вот, значит, о чем спросить, Владыка, о вере, о постижении веры. По-вашему, ум, интеллект, какую роль он играет в постижении, в глубинном принятии веры? То есть он здесь находится в сотворчестве с душой, или все-таки это какой-то вспомогательный инструмент, а вера все-таки воспринимается сердцем, душой? Можно ли верить умом, например? Вот если человек, ну вот он в принципе не очень эмоционален, не очень чувствителен, он может изучить огромное количество святоотеческого наследия, прочитать Библию, прочитать толкование к ней, поговорить с умными людьми и сделать умозаключение, что да, я верю, потому что вот христианство – это истинная религия.
Ну, вера, как известно из катехии святителя Филарета Московского, это уверение в вещах невидимых.
Да.
Поэтому в любом случае в какой-то момент придется принять, что вот я этого не вижу и не могу увидеть, и никогда, по крайней мере, до своей смерти, скорее всего, не увижу, хотя бывает явление, откровение, но я думаю, что это все-таки не для большинства из нас. И придется принять, что вот есть что-то, что я не увижу. То есть вера — это все-таки, ну, она вера по определению и есть. Что касается того, чтобы уверовать через рассуждение и через познание, я думаю, что это вполне возможно, но это достаточно редкий случай. Это удел тех людей, для которых рассудок является, ну, главным, безусловно, главным в их жизни. Такие люди есть. И я думаю, что знаю одного, по крайней мере, человека, не буду его называть, который именно пришел к вере именно через такой способ. Не могу в этом быть уверенным, я с ним это не обсуждал, но вот из того, как он рассуждает о Боге, о вере, мне кажется, что он пришел именно таким образом, именно через рассуждение, через размышления. Думаю, что и, собственно, в истории мыслителей тоже можно найти таковых людей. Сейчас сходу не назову никого.
А помните, Достоевский сказал: «Если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться с Христом, нежели с истиной».
Ну а что имел в виду Достоевский, когда употреблял здесь слово «истина»? Мы знаем из... Вы помните, как Пилат спрашивает, да, что есть истина? Ну, нет, кто есть истина? Истина есть Христос, Христос есть истина. Поэтому я думаю, что здесь скорее такое... Я не очень склонен к рассуждению о том, что писатели имели в виду. Вот, наверное, литературоведы будут глубоко и подробно обсуждать эту мысль. Мне кажется, в данном случае она скорее носит такой полупровокационный характер, потому что, по сути, она является нонсенсом.
Тут же еще просто очень важно, что эти слова, действительно, они в определенном контексте прозвучали. Это письмо Достоевского, и оно же, это же только конец этой фразы. Он сам называет это своим символом веры, и вот этой, как бы, такой провокационной формуле про Христа вне истины, предшествует очень горячее исповедание. Потому что Достоевский говорит, этот символ веры очень прост. Этот символ очень прост. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее совершения Христа. И не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. И дальше, как некоторое такое риторическое повышение ставок, он говорит, что если бы даже кто мне сказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то даже тогда вот мне бы хотелось с этим прекрасным, симпатичным, разумным, мужественным, совершенно Христом оставаться.
Да, да.
Это как бы риторическая фигура, а не богословское утверждение.
Но я это веду просто, я это веду к определенной точке этот вопрос. У старца Паисия тоже есть такой момент в житии, когда Христос ему просто явился. И он сказал, что я настолько преисполнен был любви к нему, и настолько мое сердце, оно было совершенно отдано Христу еще в раннем возрасте, что я понял, что мне вообще как бы было бы даже все равно, если бы мне кто-то точно сказал, что вот, значит, как-то это все по-другому. Для меня важнее всего сама фигура Христа.
Потому что Он есть.
Вот. Вот. И у нас, значит, на эфире была совершенно замечательная Дарья Сивашенкова, и мы с ней долго говорили о ее книге, и она рассказала удивительную историю. Она говорит, что в 90-х годах, а это было часто, она разговаривалась, значит, или даже в 2000-х, разговаривалась с одним молодым человеком, и он ей говорит, ты кому молишься? Она говорит, в смысле кому? Он говорит, вот я Матроне и святитель Николая, а ты кому молишься? Она говорит, а я Христу. Он говорит, а ты что, протестантка? И в этом смысле она была совершенно поражена. И я встречала этого владыка несколько раз. Я вижу ваше удивленное лицо.
Нет, я не удивлен.
Я встречала
просто,
это несколько раз.
Ну и
есть,
что?
Есть. И вот в этом смысле я хочу вам задать следующий вопрос. Вот эта встреча со Христом, она, по-вашему, должна ведь состояться в жизни каждого человека?
Нет, я далек от вот такого,
это эмоциональное
такой риторики.
Восприятие,
нет, не обязательно. Она может состояться. Может быть, у меня она состоялась, когда вот я стоял на Великопостной службе. Может быть, нет. Я не готов использовать вот такую риторику. Встреча со Христом, встреча со Христом, она происходит постоянно. Мы верим, мы причащаемся, мы иногда ослабеваем в вере, мы молимся иногда. Все мы проходили через, большинство из нас, надеюсь, по крайней мере, проходили через состояние, когда в ходе молитвы мы ощущаем некую, особое возвышенное состояние. Это, может быть, оно, кстати, может быть обманчивое. Если оно слишком часто повторяется, то это нужно задать себе вопрос, что, может быть, что-то не то происходит. Да? Когда после причастия мы ощущали особенно возвышенное состояние. Во всем этом есть встреча со Христом. В конце концов, встреча со Христом может быть в том числе... Как встреча со Христом? Встреча со Христом — это, на мой взгляд, очень громкие слова. Встреча со Христом, мы встретимся, за исключением того случая, если вдруг кто-то из нас станет святым, и ему Христос явится в этой жизни, со Христом мы встретимся после нашей смерти. А пока что мы идем ко Христу, мы через ухабы, через падения, через какие-то сложности, наши сложности, сложности в нашей жизни, мы ко Христу идем. А вот понять, вот я риторику встречи со Христом, нет, мне вот встреча, это вот когда старец Симеон принял его на руки, вот это было сретение, да, встреча. И вот, собственно, вот ныне отпущаешь и раба твоего владыка, да, мы услышим, на одре смертном.
Вы помните, у владыки Антония был такой момент?
У кого-то, может быть, было.
Да, это очень важный момент в том, что это даже по нашим программам видно, все-таки вот апелляция к некой встрече со Христом, как правило, осуществляется от лица человека, который был либо равнодушным, либо неверующим,
да,
и что-то разделило его жизнь на до и после, какой-то религиозный опыт, который вот так вот описывается словами «встреча со Христом», потому что как его еще описать? Вот возникла какая-то в жизни твоей реальность,
новое,
которое раньше не было, но ты не можешь дальше жить так, как будто бы все по-прежнему. Вот. А вот в случае нашего сегодняшнего гостя, который рассказывает, что с детства в церкви вот такого, может быть, яркого водораздела и биографически не было.
Может, и вопроса такого не стоит, да.
Вы знаете, это я с, опять же, уже сегодня упомянутым Владимиром Романовичем Легойдовым, часто я как-то на ним подтруниваю, что, как говорит, вы читали последний номер журнала «Фома»? Я говорю, Владимир Романович, «Фома» — журнал для сомневающихся, а я не сомневаюсь.
Светлый вечер на радио «Вера».
Епископ Зеленоградский Савва Тутунов, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот у нас программа, так, шапка программы называется «Путь к священству», но сегодня у нас «Путь к епископству». А вот ваше, то, что вы стали епископом, что для вас значило? Я спрашиваю, потому что... Может, даже чуть провокационно спрошу. Мы иногда слышим выражение такое «церковная карьера». И вот, вот стать епископом – это вообще-то большая, большую планку взять для человека из церковной системы. С одной стороны, с другой стороны, какое-то странное выражение «церковная карьера». С третьей стороны, я помню хорошо историю одного нашего современника тоже, который спустя много лет служения в церкви, вот ему было благословлено стать епископом, и он как-то очень не хотел, и даже патриарху говорил, что, может быть, не надо все-таки. И я помню, меня это очень так согрело и зацепило, когда патриарх сам эту историю вспоминал, сказал, что вот вы тогда мне сказали, может быть, все-таки не надо меня делать епископом, и это вот очень, я прям благодарен вам за эти слова, потому что нет ничего хуже, чем карьеризм.
Ну, я знаю, о ком идет речь.
Ну, вот, я просто могу пересказывать своими словами, чтобы ничего не наврать, не буду.
Ну, более-менее так и было.
Но
да.
Вот такая история есть. А вот вы как восприняли вот это благословение к хиротонии епископской?
Ну, смотрите, выбором было, так сказать, стать клириком. Это, так сказать, человек
выбирает.
Что это значит? Ну, принять священный сан изначально. Да, то есть, ну, диаконом, ну, как бы, когда... Хотя, на самом деле, тоже это интересная история, потому что я изначально, в общем, был, ну, стремился к тому, чтобы стать священником, собственно, для того поступал и в семинарию, но по разным причинам, в том числе потому что тогда я относился к архиепископии Парижской, да, которая входила в Константинопольский патриархат, а после монашеского пострига я, собственно, не рукоположился сразу. Да? Мне тогда владыка сразу не стал рукополагать, владыка Сергий, который возглавлял архиепископию. Потом в архиепископии были очень серьезные пертурбации, такое прямо противление против русской церкви. Да? Владыка Сергий вел архиепископию к единению с русской церковью, а после него пришли люди, которые прямо вот жестко против. И, собственно, тогда, собственно, я тоже не рукоположился частично по этой причине, частично потому что, ну, сам тоже, ну, я как бы и не обращался с этой просьбой. Вот, потом так я перешел в Московский патриархат здесь, стал, я уже доучился, вернулся на некоторое время во Францию, потом вернулся сюда и стал работать в отделе внешних церковных связей. Все это время был монахом просто, не диаконом, не священник, просто монахом. И, собственно, решение о том, что меня надо рукоположить, принял митрополит тогда, нынешний патриарх Кирилл. Он хорошо это помнил. Это был, по-моему, это были такая служба после Пасхи. Митрополит Кирилл всегда одну службу на Светлой Седмице служил со сотрудниками в Священном Сане и с молящимися сотрудниками не в Священном Сане, а делал внешних церковных связей в храме Святой Троицы в Хорошово. И тогда после, ну, такой трапезы, которая была, имела место после этой службы, в конце трапезы все к нему подходят, берут благословение, он там выдавал какую-то шоколадку, что-то еще не помню. Вот, и он так меня берет и все, говорит, я вот намерен тебя руку положить в диаконы. То есть это уже он выбрал. То есть я его не спрашивал, не ждал этого, в общем-то, немножко так неожиданно было. Вот, знаете, как он так берет за руки, проникновенно смотрит, вот я все, руку положу. И на 24 мая это были его именины, равнопост Кирилла, вот поезжай в Смоленск, я тебе рукоположу в диаконы. И точно так же он более-менее спустя буквально сколько получается, 3 месяца, меня рукоположил священники уже в Калининграде это было, в Крестоводенческом соборе Калининграда. Это предыдущий кафедральный собор сейчас. После этого, ну, к этому времени уже построили новый большой собор, и как раз, по-моему, он ехал его освещать, но последняя служба на преображение была такая в этом соборе. И он мне руку положил тогда. Ну, опять же, оба раза это вот он мне сказал, вот я тебе руку положу. То есть, и там приблизительно звучало так, что поскольку ты монах, я тебя особо не спрашиваю. А если бы не был монахом, я бы тебя спросил. По-моему, я даже не писал прошение на хератонь. Да, это формальный документ, пишешь прошение на хератонь. Я потом его написал задним числом, чтобы это лежало в личном деле, потому что так положено по делопроизводственным правилам. Но тогда он говорит, нет, никаких ничего прошений не нужно, я решил. Вот, и, в принципе, так же более-менее было и с архиерейской хератонией. В какой-то момент святейший решил, что так нужно для церкви, и предложил эту кандидатуру синода. Мою кандидатуру Священному Синоду. Священный Синод, соответственно, принял такое решение. Меня тогда вызвали. Ну, собственно, всегда всех кандидатов приглашают на заседание, расспрашивают, там, потом обсуждают еще за закрытыми дверями, уже выгнав кандидата, ну, попросив кандидата удалиться. Вот. Но это, опять же, это вот святейший в какой-то момент решил, что для церкви полезно, чтобы было вот так. Ну, раз это полезно для церкви, значит, да, дальше будет так.
Мы сегодня заговорили о молитве, вот вы упомянули те моменты, когда человек, ну, мы надеемся, такое бывает, и нередко, молясь, переживает какие-то моменты особого Божьего присутствия, такие подлинные крупицы настоящей такой духовной жизни, которые ни с чем не спутаешь, которые очень дорогие в сердце хранятся. А вот недавно тоже в одной беседе такую мысль слышал. Вообще большой вопрос... когда мы молимся, с кем мы разговариваем? Сами с собой или с Богом? То есть пастор говорил о том, что вообще-то очень легко молитву подменить таким вот каким-то собеседованием с самим собой. И, может быть, реально Богоприсутствие не переживать, не стремиться к нему, не чувствовать. Вот вы по-пастырски, по-монашески, что об этом думаете? Как вот не подменить молитву как разговор с Богом таким вот разговором с самим собой, с неким внутренним «я»?
Нет, конечно, да, понятно, почему батюшка так сказал, потому что действительно слова молитв очень легко воспринять как некую, ну, некий чек-лист, да, то есть мы вот читаем эту молитву и заодно проверяем, а что я думаю или чувствую, да, вот чувствую вот это покаяние, да, нет, не чувствую тогда, или наоборот, там что-то, вот, как-то сокрушаюсь, да, это, конечно, такой большой риск есть, тем более, что без сомнения, хотя молитва есть некие слова, обращенные к Богу, очень просто, вот, вернее, очень сложно то, что мы своего собеседника, или, вернее, даже не собеседника, а адресата наших слов не видим и, в общем-то, по слабой нашей вере, и, в общем, не ощущаем, не, может быть, недостаточно понимаем. Но это вопрос такой достаточно кропотливой работы над собой. В первую очередь, вот мы с вами перед, по-моему, началом передачи говорили о Иисусовой молитве, но вот Иисусова молитва, она не сихазм, не вот не что-то вот такое, не опускание молитвы в сердце, да, вот мы все там читали откровенные рассказы странника, вот не про это. Просто сам текст Иисусовой молитвы, он очень способствует к тому, чтобы именно ее адресовать Богу, потому что она очень проста, и, в общем, ее трудно превратить в какой-то самоанализ.
А текст Иисусовой молитвы, давайте просто на всякий случай напомним. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного».
Да, или по более короткой традиции «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Да, есть вот короткая форма, она больше практикуется в греческом монашестве, потому что она очень плавно идет, да, «Кири Иисус Христе, элейсон ими». А если добавить «тона мартолё», это ну, просто утягчает фразу. Когда она вот идет в короткой форме, она идет быстрее. Ну, не суть. Совершенно не суть. Вот эту молитву ее очень трудно воспринять как вот предмет для самоанализа, да, то есть либо ты просишь помилуй меня, либо не просишь. И это уже вот я как-то вот с кем я рассуждал, ну, неважно, с кем я рассуждал на эту тему. Помните, когда это отражено особенно ярко в ирмосах великого канона, великопостного великого канона Андрея Критского, помните, когда Даниил попадает в ров со львами, вот что он делает? Он кричит: «Возопи всем сердцем моим, потому что вот львы здесь, и вот дальше что будет, непонятно». И вот, собственно, молитва это и есть. Это научиться вот устремлять, что я нахожусь, для начала хотя бы, я нахожусь во рве со львами, и если меня Господь не вытащит, то все будет очень печально. Вот, и вот, собственно, молитва Иисусова, она вот содержательно вот это означает. А с остальными молитвами, ну да, нужно работать над собой, чтобы остальные молитвы также в нашем сердце звучали. Есть еще одна, ну, это уже не молитва, ну, мы все называем молитвой, но тем не менее есть молитвы хваления, да, которые не содержат ни просьбы, ничего. Да, мы хвалим Бога. Мы вообще разучились делать на самом деле. Да, мы поем эти молитвы, но именно хвалить как вот с радостью, что вот Бог прославлять, очень трудно. Ну, это действительно. Третье, что-то среднее между просьбой и хвалой, прославлением хвалой, это молитва, когда мы благодарим. Ну, это более понятно, да, разумно, да, что ты благодаришь, да, говоришь спасибо. Мы вроде в жизни буднично привыкли благодарить иногда. Но мы просто забываем часто это делать. Нет, конечно, мы читаем благодарственные молитвы после трапезы, там, благодарственные молитвы по причащению, но само чувство вот этой благодарности мы отвыкаем от этого. И как-то благодарить вообще нужно, вот желательно Бога, ну, приучаться каждый вечер, да, вот если пришел домой вечером, ну, если время есть, конечно, перед молитвой, может быть, или, да, перед молитвой, наверное, подумать о том, за что я благодарен Богу в этот день, подумать, вот я, ух, там, хорошее настроение было, ребенок улыбнулся, на работе что-то получилось, избежал какой-то чего-то очень плохого в своей жизни, что-то было, ну, не обязательно же это должно быть что-то вот...
Какая потрясающая вещь, простая, такая потрясающая. Спасибо вам.
Это вот, кстати, это очень хорошо, ну, как очень хорошо, это большая работа, на самом деле, приучаться быть благодарным. Я не хочу сказать, что я это умею, просто вот это вот упражнение, которое возможно, оно, по крайней мере, может помочь в борьбе с унынием, например. Да, часто, как священник, я, ну, как архиерей, тем не менее, как священнослужитель, я часто, сейчас реже, но тем не менее, раньше чаще стою стоял на исповеди, сейчас тоже иногда, но реже. И чаще всего приходит, ну, там, вот я унываю. Но опять же, тут вопрос очень важный, что значит «я унываю». Если это депрессия, надо идти к психиатру, ну, или не к психиатру, к врачу. Это может быть там гормоны, это может быть что-то еще. Надо идти, сдавать анализы крови и, может быть, просто принимать там витамины, железо или что-то там еще нужно принимать. Или, может быть, пройти серьезный курс врача и какой-то иной. Депрессия – это все-таки болезнь. А уныние – это когда мы, ну, не хотим видеть что-то хорошее в нашей жизни, не стараемся над этим. Это уже грех, когда мы не стараемся видеть что-то хорошее в нашей жизни. Это, вот именно в этом грех. Грань очень тонкая. Безусловно, депрессия бывает сопряжена с унынием, бывает депрессия... Не бывает депрессия без уныния, но бывает уныние без депрессии. Ну вот, так вот, научиться просто... хотя бы просто вот поблагодарить Бога за то, что было. Это тоже, ну, это тоже упражнение важное. Это часть молитвы.
Та молитва хваления, хвалы, прославления, чем она отличается по сути, по внутреннему наполнению от благодарности Богу?
В молитве хвалы нет, собственно, прямых слов благодарности, да, мы Бога в данном случае не благодарим за что-то конкретное, мы просто восхваляем, мы восхищаемся им, да, хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, да, мы просто им, ну, восхищаемся, если говорить таким будничным языком, славим его за то, что он есть, да. Да, это тоже некое благодарное чувство, но оно не благодарственное в бытовом смысле, да, это слава, это непривычная вещь, это то, чем занимаются херувимы перед престолом Божьим, как нам известно.
То есть это как бы радость не от того, что
это просто
Бог
радость,
дает,
да.
Или то, что он делает, от того, что он просто есть.
Да, от того, что он просто есть.
Потрясающе.
Это сложная вещь, потому что нам сначала нужно, опять же, увериться в том, что он есть, чтобы наша вера достаточно была крепка, чтобы быть уверенным в том, что он есть. Это, да, сложно.
Огромное спасибо за этот разговор, Владыка.
Епископ Зеленоградский Савва Тутунов, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное за этот разговор. В студии микрофона была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».